Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, как вы там? Как будто бы починили мы звук. Не, не починили. Или починили, или не починили. Нормально все слышно, хорошо, без этого самого, без переборов. 151 142. 151 142. Я помечу себе 151 142 автомобиля. Можем посмотреть на минувшую неделю для того, чтобы примерно понимать, о чем все это нам должно рассказывать. 149 152 142 148 146. Это прошлой недели. И 151 тысяча на 6 часов и 2 минуты. Кстати говоря, если уж начинать предаваться точному времени, сейчас у меня здесь есть какая-то штучка, посмотрим, насколько она окажется качественной. Плохо звучит. А если я сделаю чуть погромче? А так? Так тоже плохо? Или все плохо звучит у нас? Илья Пинскер сегодня у нас в центре обеспечивает связь. 22 июня. Ровно в 4 часа. Не очень, да, качество? Ну а что, а какое? А вот а как оно лучше было бы, если бы не в этой версии? Вот сейчас, секундочку, я секунду. У меня здесь какая-то фигня начинается. А так, такое лучше прочтение будет. Эх, я-то думал, что мы уже плохо воспринимаем все, что касается. 22 июня. Вот так лучше?
Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Война началась на рассвете, чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети, когда стали Киев бомбить. Кончилось мирное время, нам расставаться пора. Я уезжаю и обещаю верным вам быть навсегда. И ты смотри, чувством моим не шути. Выйди, подруга, к поезду друга, друга на фронт проводи. Дрогнут колеса вагона, поезд помчится стрелой. Ты мне с перрона, я с эшелона, грустно помашем рукой. Рвались снаряды и мины, танки гремели броней. Ястребы красные в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги у Москвы. пушки палили, мины рвались, немцев терзая в куски. Кончил с собой за столицу, бросились немцы бежать, бросили танки, бросили мины, несколько тысяч солдат. Пройдут года, я снова увижу тебя, ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня.
Ну, сразу можно много всего сделать. Можно вспомнить, о чем мы сейчас вспоминаем. Можно вообразить себе оси и орбиты движения наших планет и понять, что теперь мы повернулись с вами к зимушке. Самая длинная ночь позади. Короткая, в смысле, конечно, самый длинный день.
Снова увижу тебя, ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня.
Да, 22 июня. Тут вопросов, может быть, много возникать у нас по этому поводу. И почему сейчас это не повторится, и что мы должны, какие заявления мы сегодня должны сделать, и что мы не должны сделать сегодня, ну и так далее. Но, ребят, вы знаете, мне кажется, что у нас целый день на это будет. Я просто хотел отметить два факта. Что сегодня нужно вспомнить, и что-то, может быть, еще попробовать рассказать детям своим. Для того, чтобы тоже помнили, для того, чтобы услышали вашу правду. Ну, вот то, как вы это думаете. Ведь вы же все навязываете, правильно? Мы все это делаем, навязываем все своим детям, то, как мы думаем. Нам кажется, что мы лучше думаем, чем они, потому что мы-то уже все свои ошибки как будто бы сделали, но, во всяком случае, те ошибки, которые нужно было делать в их возрасте. Мы их сделали, и сейчас пытаемся их научить. То есть нам можно было сделать эти ошибки, а им, конечно, нельзя сделать эти ошибки, потому что у нас было эксклюзивное право на ошибки. Мы его, это право, заработали, да, а они нет. Вот, и поэтому они не должны этого делать. То, что делали мы, причем с удовольствием, так что за ушами свистело, вот как мы делали свои ошибки. Нет, они не должны. И мы должны рассказать еще какую-то свою правду про 22 июня, про Киев бомбили, про Брестскую крепость. И про то, почему сейчас, если мы так с содроганием души и сердца вспоминаем про бомбежки Киева, у нас такие отношения с Киевом сейчас. Почему? Ну и так далее. Многое, чего нужно будет объяснить, и у вас, конечно, найдутся и силы, и аргументация какая-то, и все это у вас найдется для ваших детей. И еще немаловажный факт – это то, что для многих этот факт окажется более даже значительным, я думаю. Это то, что мы повернули к зиме с вами. Все, зимушка впереди, зима близко, товарищи. Начинайте утеплять свой Winterfell, начинайте щели в окнах заделывать, заклеивать их уже, проверять, продувать батареи свои, радиаторы менять и все остальное. Готовьтесь к зиме. Сегодня 22 градуса выше нуля, и это, пожалуй, единственный солнечный день на неделе. Во всяком случае, так думают синоптики сейчас. Что они будут думать к обеду, неизвестно. Но, по крайней мере, сейчас, на предстоящую неделю, они дают нам следующую раскладку. 22, 17, завтра 17, потом 25, 24, 28, 29 к субботе и 27 в воскресенье. Все это время дожди только завтра, потом облачно, но мы знаем, что когда огромные массы разогретого воздуха ходят над мегаполисами. Тут уже дело даже не в циклонах, дело даже не в том, что там циклон сталкивается с антициклоном, и в результате мы на границе столкновения с вами находимся. Нет, все дело в том, что просто город — это одна большая батарея, один большой радиатор такой. В городе миллионы или миллиарды, я уже точно не знаю сколько, тонн бетона, который очень хорошо разогревается под солнцем и служит такой реальным радиатором. радиатором, который сам себя уже согревает. Помимо того, что солнышко нас греет, у нас здесь всегда гораздо жарче. Испепеляющая жара у нас здесь всегда, в то время, когда в области даже может быть и не так. То есть мы сами себе здесь создаем микроклимат над Москвой. Сами. И поэтому, когда нам синоптики обещают без осадков, то мы здесь должны четко понимать, что нифига синоптики не понимают ни про осадки, ни про что. Просто нет таких технологий, которые могли бы подсказать, как этот микроклимат сформирует и что он сформирует над собой завтра или послезавтра. Поэтому мы так аккуратно доверяем им, что, может быть, будет безосадочная неделя. А может быть, будет и осадочная неделя. Поживем, увидим. Ну да, нет, мы не будем выделять отдельно уже рубрику в движении, отдельной рубрики в движении. Мы просто с вами поговорим, если знаете, где сейчас тяжело, где сложно. Уже 173 тысячи на 6 часов 12 минут автомобилей в столице. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, 495-й код, чтобы позвонить. Говорит МСК-бот, мы в телеграм-бот-мессенджере, в нашем здесь, я читаю вас. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. И есть еще 925-88-88-94-8. Это наш СМС трогательный. Доброе утро, Галина. Justice Project, Андрей Петров, Петрушка, Владимир Бес 13, Алексей Истра, шеф-комендор. Доброе утро вам и вашей природе, где у вас замечательные рассветы. Дальше. Евгений Пантелеев, Алексей, ваш слушатель, который наш слушатель, Николай 74-й, Борщ-Борщ. И еще у нас Серегыч есть, Роман Ясенева, Вальдемар из Тайги. 11 сейчас в Сургуте. Вальдемар, у нас прямо сейчас 13, но ощущается как 11. Вот ровно как 11. В этой связи, безусловно, мы с вами на одной погодной волне. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, секундочку, я сейчас на карту посмотрю. Если вы не против. У меня какие-то 4 балла здесь. Нет, это неправда. Нет, ноль, нормально. Уже на востоке начинаются проблемы. Но вот этот восточный куст магистралей. Да, если вас смущает вот эта терминология, восточный куст, я хочу отправить вас к нашей нефтедобывающей промышленности, где я впервые столкнулся с этой формулировкой. Куст скважин. Куст скважин, где-то под Уфой я увидел и был куст скважин 151. По аналогии с нефтюшкой-кормилицей, давайте звать и наши магистрали. Куст магистрали восточный. Куст этот я называю, вот как он произрастает. Волгоградка, Рязанка, энтузиастов и, безусловно, дальше у нас здесь вот это Щелковское шоссе. В области начинаются затруднения в железнодорожном, Балашиха по чуть-чуть, на Волгоградском проспекте перед третьим транспортным кольцом ДТП. Это грозит стать серьезной проблемой, если быстро последствия не смогут устранить наши службы. Что еще я вижу? Я вижу въезд через Липецкую улицу из Видного в Москву. Перед МКАД тоже ДТП, и там уже начинает собираться пробка. Вот, пожалуй, и все, что нужно сказать про движение. Как вы заплывали, скажите мне? Не так давно у нас здесь что-то случилось. И здесь нужно понять, это проблема системная или это... Действительно, рекордный был дождь, рекордный, ну, какой-то библейский потоп, и ровно поэтому все затопило. Или проблемы системные, тогда мы вынуждены обратиться к системе и спросить, чем мы можем помочь? Чем мы, обычные граждане, можем помочь тебе, система? Прошедший в Москве сильный ливень привел к потопу на дорогах, пробкам и частичному перекрытию движения. Центр организации дорожного движения сообщил о затоплении проезжей части на Варшавском шоссе, на улице Подольских курсантов, в районе дома 26, в Булатниковском проезде, возле железнодорожной станции Бирюлево-Товарная, в Остряковском проезде, на проспекте Вернадского, улице Покрышкина, на Никулинской затопило несколько автомобилей полностью по крыше. Да, и вот здесь потребуется ваш опыт просушивания автомобилей. Давайте обменяемся несколькими впечатлениями о том, как вас затапливало и что вы с этим делали. У меня однажды было затопление автомобиля такое, которое потребовало технического инструментального вмешательства. Нет, затоплений было несколько. Но однажды это было контролируемое затопление, когда салон подтопило, но при этом моторный отсек находился в безопасности и ничего не случилось. А однажды было так, что автомобиль, ну, хлебнул водицы, и пришлось его просушивать, снимать фильтры, все это дело. Ваш опыт, товарищи утопленнички, я имею в виду утопленнички ваши автомобили, безусловно, потому что вот в каждом из этих мест, которые я сейчас прочитал, Варшавское шоссе, это, по-моему, самый показательный случай, там затопило не только автомобили, не только улицы, но и пешеходные вот эти подземные переходы по потолок. По потолок. Но это закон сообщающихся сосудов, правильно, насколько я понимаю? Если у тебя вокруг много воды, ну, вода стремится во всех сосудах сообщающихся свой уровень выдержать вот везде, чтобы один уровень был. Один. Ну, поэтому, если воды много на этом Варшавском шоссе снаружи, значит, она пытается эта вода проникнуть везде, во все полости, и все, везде уровень выровнять, чтобы везде один был уровень. Вот, а, и выровняла, затопив полностью тоннель. Я здесь вопрос, это был подземный переход просто пешеходный, или это был вход в тоннель? Тогда воде пришлось бы затопить метрополитен для того, чтобы выровнять уровни. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. На самом деле не смешно, конечно. Доброе утро.
Доброе утро, это вот Денис Котельник.
Да, да, Денис, доброе утро.
Смотрите, ну вот то, что я наблюдал, да, касаемо Варшавского шоссе, я просто хорошо знаю этот район, вот район метро Южное. Ну, по сути-то ничего страшного не случилось. Один переход затопило. И, как всегда, это вопрос просто, как вы уже поняли, они разобрали, они видите, что сказали власти, что забили сливневки, попали туда листья и ветки, и поэтому...
Но это же могло быть, ну, фактически могло. Да если бы они сказали, вот смотрите, если бы они сказали, прилетели марсиане и своей марсианской пеной все заклеили. Это было бы фантастически. Но когда мы слышим листья, ветки, ну, это выглядит нормально,
ну, да,
как бы.
Да, потом будет тополиный пух полетит, да, то есть тут понятно.
Тополиный пух, жара и... Да, извините. Я просто, знаете, я в шоке, в культурном шоке до сих пор нахожусь. Здесь у приятеля в сторис увидел в инстаграмчике группу Иванушки Интернешнл, которые на каком-то детском дне рождения в ресторане захудалом поют, танцуют песни свои, настоящие, живые. Я думаю, вот судьба артиста. От стадионов к этому, к дню рождения, где там 20 детишек танцуют и 5 взрослых ходят вокруг, смотрят на это, извините. Да, ну тополиный пух потом будет. А что делать? Вот вантузы носить с собой и прочищать эти штуки, что ли?
Ну, скорее всего, да. Я вот вам еще хотел с вами поделиться. В эти выходные проехал несколько дилеров южнокорейских, да? То есть то, да, что происходит с автомобилями Sonata и Kia в плане цен касаемо 2019 года, да, можно прям, я не знаю, ноги на стол закидывать и у менеджеров выпрашивать любые абсолютно скидки и условия.
Я сегодня поеду. Сегодня поеду.
То есть, смотрите, Avalon Sonata 2020 год, комплектация Comfort, на сайте висит.
Да.
1700, в салоне 1600.
Миллион, да, 600.
Миллион 700.
Нет, нет, я нормально, это просто звонок, это звонок из прошлого. Да, я понял, хорошо, спасибо вам большое. Я правда поеду, но только не сегодня, а послезавтра. Нет, не послезавтра, 20... Какое? Да, послезавтра мой автомобиль только приедет туда, в дилерский центр на Алтуфьевском шоссе Hyundai Genesis. Он сегодня приедет. Сегодня его обработают, завтра все будет впитываться там, санитайзер, все вот это вот через все системы будет проходить. Автомобиль пройдет экстренную очистку, паром его обработают. Ребят, я сейчас вам рассказываю, что вы должны сделать будете с моим автомобилем, который послезавтра я заберу. Паром обработаете, везде санитайзер. Потом после обработки санитайзера пленочки такой руль заклеите, сиденье все обработать, вот это вот все. И снова паром потом, немножко паром, черного перца чуть-чуть, немножко чесночка и соль по вкусу добавить туда, и все. И во вторничек мой новенький, блестящий, роскошный, более 5 метров длины, хотя это не имеет значения, но все-таки имеет значение длина, все же, когда мы говорим об этом. Вот, и будет стоять мой новенький G90 и ждать меня 26-го и 26-го. Я приеду за тобой, дружище. Давай, держись. Вот, а поскольку они пока что все еще спаренные, ну, то есть такие, как не просто как однояйцевые братья-близнецы, а как сиамские близнецы. В одном теле два сознания, два организма в одном теле. Пока что Hyundai Genesis. Я заодно и посмотрю на то, что там с Hyundai происходит. То, что вы рассказываете уже не первый день, кстати говоря. Так. Вот из-за чего скопилась вода. Вода скопилась из-за того, что сеть перегружена из-за очень сильного ливня. сказали в пресс-службе ГУП «Мосводосток». За мэра Москвы Петр Бирюков назвал причиной затопления попавшую в канализацию листву. Кто? Скажите, кто нам засыпал канализацию листвой? Я хочу вас спросить. Что делало ФСБ, Федеральная служба безопасности, которая обязана контролировать наши границы? Наши авиационные границы на замке. Значит, я понимаю, сухопутно переходили. Ну, вот эти, как их называется, саботажники, рецидивисты, подрывники, партизаны переходили сухопутно. Англичане, японцы, американцы. Нет, с японцами мы дружим или не дружим? Мы в состоянии войны до сих пор с Японией или нет? Напомните мне, пожалуйста. Потому что если это так, значит, они перешли сухопутную границу. Японцам пришлось все же и морскую где-то переходить. И рюкзаками, тюками какими-то, вагонами везли с собой листву в Москву и засыпали нам ливневку. Правильно? В июне говорить про канализацию странно. Ну, в июне. Тут чем могло засыпать? Это коронавирусу могло засыпать канализацию, ливневку. Другой вопрос, что почему не проводится... Вот Петр Бирюков говорит... Я процитирую или не процитирую. Вот. Скопилась вода из-за того, что сеть перегружена из-за очень сильного ливня. Он говорит. Скопилась вода из-за того, что сеть перегружена. Окей. Я спрашиваю вас. Какого черта вы на две недели каждый год отключаете у меня горячую воду дома? Зачем вы это делаете? Для чего? В смысле, я не возмущаюсь сейчас. У меня фактически детский интерес. Я говорю, а зачем, дядя Петь, а зачем ты каждый год у меня воду выключаешь? А дядя Петя ответит, для того, чтобы провести ревизию трубопроводов всех, водоснабжения вашего домашнего, чтобы потом не было аварии зимой, когда это приведет к чрезвычайным последствиям, мы проводим ревизию сейчас. Мы посмотрим трубы, мы все пощупаем, постучим, там, подкрутим что-то, где надо, поменяем, все сделаем, чтобы у тебя, Роман Саныч, зимой все было хорошо, не лопнуло все в минус 29, чтобы ты не остался без отопления горячей воды зимой. Мы сейчас это все проверим. Окей, я принимаю эту теорию. Я говорю, дядь Петь, ну... А вот эта вот система, про которую ты говоришь, скопилась вода из-за того, что сеть перегружена. А вот эта вот сеть, она когда-нибудь ревизию проходит? Там кто-нибудь когда-нибудь чистит эти ливневки, листья, смотрит туда? Или оно что-то такое, данное нам от природы? Нам это все спустили сверху, эту сеть? Она как-то существует сама по себе. И все остальное. Если за моими трубами в домах вы следите, а за ливневочкой кто-нибудь следит, зная, что в конце мая или в мае, в июне, сюда приходит муссон. Муссон приходит сюда и приносит с собой муссонные дожди, ливни. Мы знаем, что май-июнь – это период гроз в столице, рекордных дождей. А сейчас, когда с климатом творится черт знает что, сама Москва – генератор гроз. Москва, если вы пропустили начало часа, то вы не слышали. Но я вам скажу, что мы, Москва, мы сами генерируем грозы над собой. Территория Москвы колоссальная по площади. Нагрев здесь достаточно, разница в несколько градусов между чуть более прохладной областью и чуть более теплой Москвой, для того, чтобы разница температур формировала грозовые фронты сама над собой. Она сама генерирует грозы. Мы это знаем. Грозы генерируют дожди. Мы это тоже знаем, правильно? Все это, или дожди генерируют грозы. Тут уже не важно. Если мы все это знаем про май и июнь в Москве, если мы знаем про рекордные осадки, которые год от года становятся только еще более рекордными, если мы все это знаем, ревизию ливневок проводит кто-нибудь? Дядь Петь. И кто, скажите мне, пожалуйста, сейчас будет просушивать мой автомобиль? Кто отвечать за это будет? Потому что если сосуля рухнет на мой автомобиль, то вы рассказываете мне, по какому пути я должен пойти и кого сделать виноватым. Правильно? Я сейчас к властям обращаюсь. Правильно. Если дерево рухнет на мой автомобиль, мы пойдем искать, кто у нас этим живым зеленым древесным фондом заведует. Что за древень там сидит в руководстве, и он должен был спилить это сухое дерево, а не сделал этого, поэтому оно упало. Если мы на дороге въезжаем в большую яму, которая по нормативам чуть больше, чем должна быть, и повреждаем свой автомобиль, мы к дорожникам обращаемся за компенсациями. Наверное, даже как-то в отчаянии и бесполезно к ним обращаться. Но, тем не менее, есть такая процедура. А когда листья засыпали ливневку, и мой автомобиль утонул, он был припаркован по правилам. Я заплатил даже за парковку, она, может быть, даже платная была. Я правильно его поставил, заплатил вам денег. Я никому не мешаю, я прилежный гражданин. И мой автомобиль утоп. Утоп мой автомобиль. Вот скажите мне, пожалуйста, вот эта фраза, ну, потому что эти листья и ветки засыпали ливневку. Окей, говорю я, хорошо, это причина. Пусть будет эта причина, хотя причина на самом деле в другом. Это уже следствие. Но давайте это следствие сделаем причиной. Хорошо, это причина. А следствие этой причины для меня лично, как для автовладельца, чей автомобиль теперь утопленник, следствие это должно быть каким? Последствия должны быть. Кто мне все это сделает? Не знаю. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, доброе.
Роман, любимый, доброе утро.
Ой, я вас смотрю. Да, доброе утро. Да, Александр.
Жаль, что утро начинается опять с валидола. Тема, так скажем, постоянная.
Ну, я думаю, и вы знаете, я исхожу из того, что поводы для радости вы и сами найдете, а вот по
обсуждать
по
надо
ну,
им конечно, лучше каждый день, чтобы они нас слышали, чтобы... Вот у меня пример, у меня вопрос, что моя страховая компания из-за неиспиленного дерева, которое стоит рядом с моим домом, повышает мне коэффициент и говорит, спилишь дерево, мы тебе коэффициент уменьшим.
А спилишь дерево, пойдешь штраф платить, потому что нельзя пилить ничего.
Я обращаюсь к своим службам, они мне полгода обращаются, они мне отвечают, что дерево липа хорошее.
Пока еще живет. Мы проверяли пульс.
Но я им говорю, что, ребята, там парус, как у бригантины, вы понимаете, у нас ураганы каждую неделю. Соответственно, когда парус у дерева, то дерево неустойчивое. Угу. И, соответственно, нужна сильная рука в нашей стране.
Ну, наверное. А ветки подпили. Хорошо, все, я понял, спасибо большое. Здесь намечается целый большой пласт проблем. Ну вот смотрите, к примеру, давайте исходить из того, что... Ну, мы как будто бы хотим уже быть пубертатами. Мы хотим быть уже не совсем детьми. Мы хотим стать подростками. Но в смысле гражданской ответственности. Гражданственности, ответственности и горизонтальной солидарности нашей. Горизонтальной нашей солидарности. Ну, примерно как если бы мы жили-были где-нибудь под Чикаго. Я в Чикаго езжу, возят меня, точнее, я не езжу. Меня возят на автобусе. И мне говорят, а сегодня, товарищи журналисты, мы вас познакомим с самоуправством. Нет, с самоуправлением. Вот как оно называется. С самоуправлением на примере пригорода Чикаго. Город с захолустно занюханным названием, которого я даже не вспомню. Они мне говорят, вот пожарная станция. Пожарная станция. Которую сами граждане себе решили, что у них должна быть профессиональная пожарная станция. Что не из Чикаго к ним должны ездить, бог знает сколько. А вот они сами организовались, вот скверик. Тут они, вот был скверик такой, просто обычный какой. Они решили сделать, что здесь будет хорошо. У них площадочка для собак специальная. Все, вот это они сами сделали. Вот газета, которую сами организовались и сделали. Получили лицензию, все, вот городская газетка есть, где городские новости печатать. Я хожу, смотрю на это и понимаю, что граждане этого маленького двухэтажного, как, в общем-то, и вся Америка, она очень малоэтажная, городка маленького. Они сами взяли за бороду свою судьбу, схватили ее, и, значит, вот им уже про ливневку, когда кто-то что-то рассказывает, что затопило, ваш город затопило, потому что листьями была ливневка засыпана. Они уже начинают адресно задавать вопросы, потому что, в общем-то, они принимали участие в организации структуры, которая ливневкой занимается. И если она не занималась ливневкой, эти граждане задают целенаправленные вопросы. «Why?» — говорят они. «Why?» А им отвечают «бикос» и дальше что-то говорят. Но об этом через пару минут.
Моторы.
Да, моторы. И мы продолжаем. Ну вот, в общем, описывать проблему можно долго. Давайте будем переходить к каким-то соображениям нашим на этот счет. Во-первых, нужны граждане, безусловно, и абсолютно нужны граждане, пострадавшие от какой-нибудь стихии. Дерево упало, сосули, еще что-нибудь. Ну, в общем, ваш автомобиль был или ваше имущество. Ну, давайте автомобиль, мы говорим об автомобиле. Были повреждены в результате, скажем, безалаберности как вам кажется, чиновников, неважно, дорожных, коммунальных, еще каких-то, нужны люди, которые вступали в прения, вы вступали в споры по поводу того, что кто-то должен вам компенсировать повреждения вашего автомобиля из-за разгильдяйства и недотяпства какого-то, ваше имущество повреждено, и вы выходили победителем, ну, или вас выносили там со счетом, ну, в общем, вы как-то вступали в переговоры, и вы знаете схему, обжалования чего-то, компенсации, требований. Потому что автомобилей пострадало много. Затопленных автомобилей тоже оказалось много. Я уже не говорю о тех автомобилях, которые отчаянно пытались пересекать лужи. У меня здесь, вот я на своей улице из окна с младшим, мы стояли и рассматривали, как красиво проносятся автомобили. Сначала просто по большой луже, потом по гигантской луже, потом уже начинают по встречке объезжать эту лужу, потому что она превратилась в небольшой прудик. Пруд, озеро такое. Да, причем, вот так мы узнали, что у нас нет здесь вообще, наверное, ливневки, и мы узнали, что это был рекордный дождь, потому что никогда за все 8 лет жизни здесь, в этом окне, никогда вот этого гигантского озера я не наблюдал. Но, наверное, действительно рекордный был ливень, и поэтому оно образовалось здесь, это озеро. Сначала было забавно, а потом уже было немножко жутковато. А потом пошли все эти сообщения, фотографии, затопленные автомобили. И вот я думаю, вы же с этим сталкивались уже. Ну, наверное, как-то проходили все стадии разбирательств. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Вот куда мы сейчас направим всех этих людей? И хорошо бы послушать кого-нибудь, у кого автомобиль оказался затопленным в результате рекордного этого ливня. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, да.
Роман, то есть процедура возмещения ущерба у нас единственная существует. То есть вы должны будете отремонтировать свой автомобиль сами за свой так. счет. Соответственно, у вас будет сумма ущерба. И выставляете претензию ответственной организации. Если она вас отправляет в далекое пешее путешествие, то так. тогда уже обращаетесь в суд, соответственно.
И?
Все. И суд, как судья решит.
А как судья решит?
Судья может решить по-разному. Может присудить вам полностью всю сумму, включая судебные издержки. Ага. Может частично снизить сумму, если он посчитает, что она завышена.
Понятно. То есть вы должны самостоятельно провести экспертизу, оценить ущерб, восстановить, и уже только после этого пытаться отбить свои денежки.
Безусловно, тут просто каждый случай, ну, вот юридическая практика такая, то есть она не имеет какого-то общего правоприменения. То есть каждый да. случай, он индивидуален. Mm-hmm. И в одной и той же ситуации можно получить полностью все деньги и все-все-все, а в другой ситуации, то есть где-то запятую не так поставили, где-то...
Ну, понятно. Скажите, мы... Я понял. Да, спасибо большое. Ну, то есть нужно четко понимать, что ты пишешь. Для этого хорошо бы юриста привлечь, чтобы все запятые были на месте, на своем. Окей. Мы вправе сейчас кого-нибудь спросить, может быть, Петра Бирюкова, может, кого-то менее статусного, спросить. Вот это является основанием для того, чтобы задать вопрос, а как у нас вообще проводится ревизия ливневок и с чем это связано? Однажды мы слышали про то, что бесконечное строительство, перекладывание плитки и все остальное, безусловно, хорошие все процедуры, хорошие все мероприятия, привели к тому, что строительными вот этими всеми песком и всем остальным были забиты ливневки. Сейчас вроде бы активная стадия улучшайзинга завершилась, и все большое инфраструктурное, транспортное, что песком нам засыпало ливневки, закончилось. Теперь появились листья и ветки, которые засыпали. Давайте вырубим деревья. Нет, конечно, этого мы не можем сделать. Так как нам узнать, что все нормально у нас с ливневками? Может быть, тогда нужно какие-то красные знаки ставить дополнительные, что в этом месте, в момент сильного дождя, в этом месте возможно затопление. И граждане, попробуйте не ставить здесь свои автомобили. Потому что департамент транспорта пишет в своих телеграммах, департамент отрабатывает все очень быстро. Он, все, крупные подтопления устранены, будьте аккуратны. Экстренные предупреждения о дожде действуют до конца дня. То есть вот система на стадии оповещения вроде бы работает. Про дождь МЧС сообщает, департамент транспорта сообщает про подтопление. Оказывается, у Дептранса есть еще один ресурс, который тоже хорошо бы запомнить нам. Вы помните телеграм-канал департамента транспорта ДТ-РОД? ДТ-РОД. Это телеграм-канал департамента транспорта. Есть еще телеграм, тоже канальчик. Он называется «Дептранс оперативно». ДТ-оперативно. уже не роут, а оперативно. Это телеграм-ссылку я тоже бросил, по-моему, или нет, или да. Ну, в общем, теперь вы знаете. Есть еще каналчик, который сообщает все оперативные сведения о том, что прямо сейчас происходит на дорогах. И вот здесь в ДТ оперативно, одним словом, латиницей, слитно, ДТ оперативно. Здесь вы можете находить оперативную информацию. Здесь тоже все отработано быстро. Видео, сообщения, какие улицы потоплены, где, насколько, все работает. Хорошо, но это фиксация проблемы. А делать-то с ней что? Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Да, приветствую, доброе утро.
Доброе утро. Знаете, по поводу ливневок, это вообще, конечно, проблема не первого года. Вот я живу в районе, где уже дома построены 60 с лишним лет. И раньше все-таки не было таких промышленных мощностей. И вот ливневки, знаете, как делали? Вдоль дома шла такая канавка, выраженная плиткой, да, сантиметров 60 глубиной. И все время все делалось под уклон. Вот люди тогда ходили с теодолитами, они специально все промеряли, где уклоны делали. И вот у нас был целый каскад прудов. И после каждого дождя по этим вот ливневочкам, по этим вот канавкам, вода целенаправленно стекала прямо на большую дорогу шоссейную. Дорога делалась такой выпуклой в середине, чтобы вода была не в середине лужи стояли, а вот по бордюрчику стекала туда, вот в эти вот. И шло все это в пруды. Да. И не надо было делать никаких насосов. Все это шло само, понимаете? Вот люди были с головой, они, ну, просчитывали все от самого...
Мне кажется, что где-то примерно 1002 лет назад римляне придумали себе уже...
Роман, это было 50 лет назад.
Акведуки, Роман, которые тоже под углом с гор брали воду и поставляли ее
вот
в Рим.
Вот что было в прошлом году, Роман.
Да.
Вот эту канавку ходил один мужик из нашего дома. Он попросил управляющую компанию отрыть ее. Ее отрыли, и она вытекала точно так же трубой на дорожку. Но в прошлом году у нас стали переделывать тротуары. И тротуары делали очень фундаментальные и хорошие. Вы знаете, вот надо отдать должное. В прошлом году нам сделали шикарные тротуары.
Вечные, хорошего этого вечные столба. Тротуары. Вечные.
Но зато они взяли и вот эти трубы, которые выходили на дорогу, они их просто вырыли и дорогу сделали вот эту тротуарную сплошную. И теперь вот эта вот ливневочка, которая там осталась от 50-летней давности, она стала тупиковой. И теперь, когда вот вся вода идет, она, вода стоит там сантиметров 60-70 глубиной. И мне на самом деле это очень неприятно, потому что она идет вдоль нашего дома, и я понимаю, что теперь эта вода будет потихонечку подмывать наш фундамент.
Это тоже страшновато, между прочим. Вот так
это
вот я...
очень неприятно.
Вы потому... знаете,
ну,
я...
понимаете,
я...
вот...
Да.
Давайте, у людей давайте. Просто совсем по-другой стал подход к этому. И, ну, вот я смотрю, это во многом, вот, на самом деле, такие проблемы, они пытаются решать совсем другим способом, и решая одну проблему, ну, просто на корню...
В общем, нет ответственности, я правильно понимаю? Нет ответственности. Вот сейчас мы все хлопаем... Нет, не трудно, просто, смотрите, спасибо вам большое. Это просто сказать. Как трудно? Вот я говорю, нет ответственности. Ответственности нет. Однажды уже у нас был руководитель, который сказал, у каждой ошибки есть свое имя и фамилия. У каждой ошибки, у каждой проблемы. Правильно? А мы сейчас как действуем с вами? Проблема есть? Есть. У нас, значит, ну, в смысле, ну, кроме того, что ливень, тут мы сами виноваты, сами генерируем теплый воздух, вот грозы у нас есть, грозы. Окей, здесь мы не можем повлиять. Потом дальше, ливень сильный. Все, здесь тоже мы не можем повлиять. Потом, когда вода попадает на землю, вот тут начинается зона нашей ответственности. У нас есть ливневка, не сработала. Не сработала. Затопление, озера везде появились, машины утонули. Есть ущерб, нанесенный фактическим людям. Фактический ущерб. Фактическими. Не сработавшими ливневыми стоками. Есть все это, правильно? Проблема есть. Вопрос. Кого мы назначим ответственным? И вот тут начинается самое интересное. Все нам сообщают о проблеме. Господин Бирюков сообщает о проблеме. Департамент транспорта сообщает о проблеме. Нам все сообщают о проблемах. Но, господа, поверьте, мы и сами эту проблему видим. Наши автомобили плавают в этой проблеме. Они плавают, мы видим. Спасибо вам большое, что вы сообщили. Это здорово, безусловно. Но я теперь хочу понять, окей, ну а дальше-то кто? Где ответственность за это? Ответственность. она есть или нет? Потому что мы действительно, совершенно справедливо вы отметили, год от года мы говорим про одно и то же. У нас затопление, ущерб, все остальное. А ответственность-то где? Где нам прочитать, в какой книге жалоб, где наши жалобы все эти оформлены? Где нам прочитать, кто понес ответственность и что, какие шаги приняты для того, чтобы этого не было больше? Вот тут начинается какой-то вакуум. Вот здесь я все... И здесь заканчивается здравый смысл, заканчивается ясность, заканчивается все. И как-то начинается... Все. Вот это все, что мы слышим. Доброе утро, да, здравствуйте. Мне это не нравится. А вам нравится? Да, а мне не нравится. Доброе утро, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, я думаю, дело даже не в том, что кто-то виноват лично, а может быть проблема именно в том, что раньше, в советское время, люди были по образованию технари и просто как бы чисто автоматически, ну, рассчитывали проблемы, хлопцы, которые предполагались. Вот, то есть как бы и плюс ко всему люди думали не только о себе, но и о товарище. То есть, да, есть проблема, ее надо решить на долгий
срок. А я думаю, это всего лишь вопрос ответственности. Это всего лишь вопрос ответственности. И все. Нет, ну вот, то есть... Конечно. Вот, ну, вот сейчас, к примеру, вы выходите, а у вас вот эта вот мусорка рядом, помойка рядом с домом, куда вы мусор выносите, вся завалена мешками с мусором, вся, смердит, крысы там бегают. Ну, вы же знаете, в чем причина, просто не вывозят. А не вывозят почему? Ну, то есть на каждом этапе вы можете найти причину и ответственного, почему этого не делается. И поэтому у нас во дворах хорошо, мусор вывозят, все нормально, потому что есть ответственность за это. А за ливневки, получается, нет никакой ответственности, правильно? Ну, нет ее. Это такое, спасибо большое, это такой форс-мажор. Виноват дождь, Владислав Эдуардович нам сообщает. И он же пишет, что стихия может быть признана форс-мажором. Тогда всем шиш, и никто никаких компенсаций не получит. Сама стихия может и форс-мажор. Но только есть ли ливневая канализация, которая должна справляться с этим? А она не справилась. И не потому, что был настолько сильный дождь, а потому, что она забита. А почему она не прочищена? Ведь с этого же все и начиналось. Почему вы раз в год отключаете мне на полмесяца воду горячую для того, чтобы предупредить, превентивно принимать меры относительно возможных проблем зимой, решаете их летом, чтобы зимой они не наступили внезапно? А с ливневкой вы не решаете вопросы эти же. Вот тут предельно простой был вопрос. Ну и, конечно, жаль, что никто не рассказал мне, как правильно просушивать свой автомобиль, потому что это здорово бы пригодилось всем. Я сейчас смотрю фотографии, вот с проспекта Вернадского здесь стоит Volkswagen Golf, Porsche Cayenne, потом Almera, потом что-то неопознанное, плохое качество фотографий. Потом еще четыре автомобиля, и все с поднятыми капотами. Потом две газели стоят, несколько такси. Все стоят вот вдоль обочины, где-то на парковках, у всех капоты задраны. Все пытаются что-то делать там с этими автомобилями, со своими. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Я так понимаю, что нам быстрее научиться действовать в условиях затопления своего автомобиля, принимать меры, чем решить вопрос с ливневкой. Давайте вот тут друг друга научим. Мы пойдем дальше уже, в конце концов.
Роман, доброе утро.
Доброе. Да, Константин.
Роман, ну, проектировщик профессиональный, я немножко вам поясню. Смотрите, ливневка в Москве сделана очень хорошо. И чистится регулярно, и обслуживается, с этим проблем нет. Так. Но дождь действительно был очень сильный, и любой, как бы, проектировщик, любой технарь вам скажет, что по расчету вот эти трубы, они не рассчитаны на такой дождь. Это действительно форс-мажор, действительно это неординарная ситуация.
Дождик. То есть никому никаких компенсаций не светит. Все хорошо было, единственное, ну, стихия. Что делать? Стихия.
Ну, Роман, ну это жизнь, бывает всякое. Ну, как всего не учесть. Тут надо как бы уметь немножко немножко иметь опыт какой-то жизненный. Интуицию какую-то животную и...
Вот видите, и вот вы могли предусмотреть, что вот сейчас у нас пропадет с вами связь? Вот могли вы это предвидеть? Нет, не могли вы это предвидеть, видите, вот. А она исчезла. Вот как предвидеть? Тут вроде и ливневка есть, и все есть. А остается вопрос. Вот здесь, в этой связи, вы знаете, кто-то уже написал, что, ну, как и в случае с пьяными за рулем и с какими-то этими трагическими историями, нам там нужно иметь большое... с клиренсом, со всеми вот этими вещами, правильно? Потому что я с упоением смотрю на Land Rover'ы, на Range Rover'ы. У меня в этот момент уже Discovery не было, Discovery Sport. Но я с удовольствием бы воспользовался им и пошел бы по этим лужам. Почему? Ну, Потому что 600 миллиметров глубина преодолеваемого брода просто так, без всякой специальной подготовки, без шноркелей, без всего вот этого. 600 миллиметров. Я думаю, что жаль. Вот нужно было устремиться куда-нибудь мне на Варшавку и фигурировать там по луже по этой, туда проезжать, обратно. Может быть, даже проводить автомобили какие-то. Кстати говоря, это... Бизнес, который не досмотрели. Вот вы не досмотрели, а я не подумал тогда. Это хороший бизнес, проводить автомобили, будто вы ледокол Ленин, и ведете караван со собой. Нужно просто брать сразу на трос и тросиком перетягивать за малую мзду, за 500 рублей. Перетянул через лужу, все, поезжай дальше. Зато ты точно знаешь, что дальше Варшавка вся в центр свободна, ни одного автомобиля, потому что только ты смог проехать. Доброе утро. Да, я слушаю, все, так и сделаю. И на следующий июнь я точно беру себе какой-нибудь Land Rover и буду всех вас перевозить за деньги. Доброе утро.
Доброе
да,
утро.
Такой.
Проблему подняли вы.
Херон переводит. Да, да.
Вопрос по ливневкам. Конечно, все это сложно, но можно все спроектировать, предусмотреть, как говорил проектировщик. Я вот услышал, вы за мусор там что-то говорили. Очень интересная методика начисления мусора с квадратных метров в Московской области.
Извините, я понял все, но сейчас мы... Ой, я вас спрашиваю, сейчас мы как уйдем, потом мы дойдем до капитального ремонта подъездов. Не про эту ж программу вообще, речь не об этом. 275 754 автомобиля, сейчас 6 часов 48 минут. 6:48. Все, что нам нужно с вами знать, это то, что мы должны покупать внедорожники, потому что мы живем в городе, в мегаполисе. Вот к какому парадоксальному результату мы с вами должны прийти. Мы живем в городе, в крупном мегаполисе, где большие проблемы с парковками, где большие проблемы с большими автомобилями, где грузовой каркас, где все вот это, где воздух и без того грязный, где бесконечное маневрирование по заставленным автомобилями дворам. Поэтому мы должны приобретать с вами гигантские, огромные внедорожники. Вот к какому выводу мы приходим. И только так мы сможем выживать в ДТП и спокойно перемещаться по городу, если вдруг начался сильный дождь. Правильно? Ну, правильно я понимаю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да, вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, да, слушаю вас. Расскажите.
Вот буквально сейчас говорил проектировщик, не рассчитан трубы. В этот день ехал как раз на Варшав.
Так.
Все обочины засыпаны травой. Ходят, косят траву по газонам, и вся эта трава лежит на обочине. На ливнёк, все это забито. Все рассчитано, просто нужно чистить.
Если вы сделаете звук в приемнике чуть потише, то я смогу вас сделать чуть погромче.
И вот. Когда косят траву, нужно эту траву тут же собирать и убирать с обочины, с газона.
Конечно.
А это все смывается на ливнёк, и все это забивается. Вот это было буквально вот в этот же день, когда я ехал на Варшав, когда я потопил. Вовремя я оттуда уехал.
Я понял. То есть вот сейчас мы с вами нашли на самом деле основную и главную проблему. Правильно я понимаю вот этого все? Конечно. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо. Все, наконец я понял. И в результате... Илья, правильно. Наш организатор всего на свете в самом центре радиовещания, Илья Пинскер, подвел итог. Ну что ж, тундра... Так тундра. Ну, тундра имеется в виду, конечно, не климатическая зона, а тундра имеется в виду Toyota Tundra. Ну, можно и секвою, кстати говоря. Секвоя, она даже поудобнее в городе будет, правильно? Ой, а я не знаю, сейчас что-то белорусское нормально, политкорректно ставить? Не будет это расценено как... Поддержка пророссийского кандидата на предстоящих выборах президента Беларуси.
Кину ясь, как просить, кину ясь, как просить, кину ясь.
Можно мы вот так вот песенно донесем основную проблему ливневки и подтоплений Москвы. Травы накосили много просто на газонах на наших. Травушки накосили. Вот мы и плавали с вами на Варшавочке и везде далее.
Вся дело на всю лаву.
Из Москвы после Внуково стоят экипажи ДПС. Видимо, планируется перекрытие. Внуково — наш правительственный аэропорт. И, вероятно, кто-то может поехать, а значит, могут быть проблемы и на Киевке, и на Московской кольцевой. Он прикольный, нет? Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас.
Доброе утро.
Да, доброе.
Да, знаете, взаимно. Хотел бы рассказать по поводу, что делать с автомобилем, да, после
потопления. Вот, наконец-то, да, да, давайте.
Да, ну вот смотрите, имел опыт два раза прослушивать машину. Вот.
Первого раза не хватило вам, нужно было второй раз.
Ну, это все, да. Это еще первый раз был где-то в 2002-2003 году, это Паджерик третий, да, то есть как бы
да.
наглухо засадили на рыбалке с пацанами. Было весело, снимали, ха-ха, хи-хи. Но да. Хочу сказать всем, если вам в каком-нибудь сервисе, алло.
Да-да-да, я слышу. Да, да
выключайте да. этих усатых тараканов.
Да, давайте, а не обращайте внимания, нормально. Да.
Если кто-то вам когда-нибудь скажет, что да сейчас вот загоняйте в сервис, откроем двери, поставим пушки, да?
Да.
Никогда бегите с этого сервиса, детейлинга и т.д.
Понял, а что же делать? Шелотаны.
Только снятие полностью ковра с пола и вытаскивание стола. Ну, там крышу, понятно, не надо, да?
Да, да.
Но только вытаскивание ковра. Ребята, ничего с этим не сделаешь. Два раза я вот как котенка мордой вот тыкался, да? Пытался, угу. Пытались там просушить. Оставляли машину на неделю сушиться там под солнцем, с пушками. Ребята, бесполезно. Только снятие сидений, снятие ковра.
Все. То есть нужно полностью сырость, салон, салон разобрать нужно и до металла все, до металла.
Да, 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 до металла, так точно. А если у вас еще шумоизоляцию сами наделали кустарным mm-hmm. образом, не фирменную, да, то ее снимайте, потому что там по-любому будет сыро, я вам 100% говорю. Вот. Но это относится все к автомобилям, не напичканным электроникой. То есть я вот говорю... Паджерика третьего разбирал, крузера 200-го, ну, именно где на полу нет электроники, да, то есть...
Да,
вот.
Да.
Вот. Ну, это все, говорю, купались в озере, ну, весело, охота, рыбалка...
Понятно.
Вот.
Хорошо, машину, это хорошо, что мы живем не в Майами с вами. Хорошо, что мы живем не на побережье Тихого океана или Атлантического, Атлантического или Тихого-Тихого. Хорошо, что не соленая вода, потому что вот это вообще кранты. Если бы соленая нам затапливала здесь водой все.
Расскажу по рейндж-роверу, Роман.
Давайте.
У приятеля, ну, очень хороший друг, жене Белар купил. Вот. И, ну,
если вы планируете ругать, вы Вилар, вы учитываете, да, что сейчас в моем говорите? Лице вы видите счастливого обладателя Range Rover Вилар версии Air Dynamic, говорите? Краснючий, на чернючих дисках, и я им очень доволен, поэтому машина. Аккуратно, аккуратно, да по тоненького.
Я не об этом, дайте договориться.
Ладно, давайте.
Качество машины, ну вот она его притопила маленько, а там блоки управления...
Все
они
внизу.
На полу, они
конечно.
На полу расположены.
Потому что они тяжелые, центр тяжести автомобиля и без того кроссовера. Да. Нужно понижать, и все должно на дне находиться у него, на днище. Вот, на
после,
днище.
Утопления, после утопления она мучилась полгода, точнее он, ей-то без разницы, она брала его машину.
Ну,
она
понятно.
Он мучился полгода и сушил, и менял блоки, и заказывал.
Угу.
В конце ну, концов, да. Он все это дело продал, как не битый, не крашеный, не утопленный. Вот, потому что с этой электроникой сделать ничего невозможно. Она в каких-то контактах, видимо, закисливается или еще что-то. То бишь, да. К новым модным машинам ребята, да. просто сразу
или...
в регион да. не бито, не крашено.
Спасибо. Или, или с головой подходить, уж если решили штурмовать водную преграду, то здесь нужно тоже придерживаться своеобразных правил, которые написаны кровью и потом те, кто уже утопил свой автомобиль. Спокойно, плавно, без резких движений. Не надо влетать в эту водную преграду так, чтобы как будто бы вы в этом, в аквапарке, и сейчас вы хотите всех окатить водой, и это такое развлечение у вас. Нет, спокойно, уверенно, уверенно, плавно, не меняя скорости. То есть скорость должна быть линейно, линейно равномерной. Держим перед собой волну. Такую волну идем, накатик такой, волна идет. И спокойно так идем, это все делаем. Да, ну и предварительно приобретаем себе Range Rover или Land Rover Discovery Sport. В данном случае Land Rover Discovery Sport, где 600 миллиметров, а это 60 сантиметров. Нормально, хватило бы для того, чтобы переехать большинство их, из тех подтоплений, что вы видели. Хватило бы. А можно еще, я не знаю, можно КАМАЗ, может, к примеру, КАМАЗ можно, пригнать КАМАЗ и перевозить, но это уже отдельная тема про перевозку людей за деньги, и все остальное это мы потом будем обсуждать. В общем, мы выяснили, косари, те, кто траву косили на обочинах, вот они-то как раз и есть главная причина того, что у нас здесь все к чертовой бабушке затопило. В движении.
Моторы.
Три сотни. В движении. По-моему, 300 тысяч автомобилей еще до 7 утра мы зафиксировали с вами впервые. 307 750 автомобилей уже сейчас на столичных дорогах. 1 балл пробки. На Щелковском шоссе, обратите внимание, не доезжая пары-тройки километров до Москвы, какой-то серьезный ДТП от Медвежьих озер в Черную стоите. Жуткое место. Та же история на выезде из Железнодорожного. И без того там всегда очень плохо. Сейчас тоже пробка черная, то есть скорость движения 2-5 километров в час, может быть. На выезде из города в сторону Москвы тоже ДТП. Волгоградка плохо из-за аварии. Рязанка сама по себе стоит из-за ремонта. В Енисейской уже начинается пробка. На въезде по Волоколамке тяжело. Новая Рига стоит уже от Красногорского круга из-за страшного тоннеля. И южное МК-достояние от Липецкой до Ясенева тоже плохо. И все въезды по югу тоже блокированы ремонтами и ДТП. 7 утра в столице. Поехали дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 22 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, мужчины и не мужчины. Приветствую. тысяч автомобилей, и сегодня будет жарко на дорогах, имеется в виду, ну так-то по погоде вроде бы и не очень, но движение будет чрезвычайно плотным, это уже видно по тому, как вы собираетесь в маленькие по 10-20 тысяч автомобилей группки и блокируете въезды уже в город где-то на ближайших подступах к Москве. Ну что же делать, если такую себе жизнь выбираете... Я здесь не вправе учить вас жизни и уму-разуму, правильно? Ну, значит, надо всем нам вернуться сюда и довести город до 10-бальных пробок. Но для начала, чтобы вы могли это сделать в полной мере, раззудив плечо, нужно проснуться, правильно? Правильно, не отвечайте, я и так знаю, что правильно. Вот вам, пожалуйста, пилюля из самых недр наших моторчиков. От души в душу, как говорится. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер. Заходите. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, то есть слитно. Как слышится? Как слышится, кстати говоря. Вот ровно так и пишется. Yeah. Руслан и молодой дедулька, Дон, Владимир Тротнев, Михаил, Серпуховчанин. Доброе утро, приветствую вас, Денис Киберенок. Здесь с нами шеф-комендор Сергей Алексей на Туареге, вероятно. Сообщает, что у него тоже клиренс 600 миллиметров. Ну что ж, померяемся как-нибудь однажды с вами к этими клиренсами. Как там Ярик? Ярик собирается уже на Ярославке в Енисейской. Уже тяжело, и еще и дорожные работы где-то в районе Вешних Вод. Плохо на Ярике. Ну, впрочем, как и всегда. Нет, вы не должны себя чувствовать обделенными, если вы решили написать СМС, у вас тоже есть такая возможность. 925 код 8888948, это СМС-портал. Работает, как всегда, впрочем. И, наконец, 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му, я здесь вас встречаю. Молодой дедулька сообщает, что у него клиренс маленький. А кто вам виноват? Ну что ж, вы выбирали себе удобный, комфортный, управляемый автомобиль, вместо того, чтобы брать неудобный, некомфортный, большой, тяжелый, но с клиренсом. Знаете, я нашел еще одно увлекательное дело. Вот когда вы говорите, вам нечем заняться, ну, какая-то тоска от того, что ничего нового нет. Начинайте считать что-нибудь. Вот что бы вы ни взялись считать здесь, в Москве, вы всегда найдете материал для работы. Можно посчитать дома, можно посчитать птиц, к примеру. Можно посчитать красные автомобили, проезжающие мимо вас за один час. А можно посчитать знаки дорожные. И этим накануне кто занимался, я сейчас посмотрю. Столичный центр организации дорожного движения пересчитал все знаки, установленные в Москве. И всего их оказалось 460 тысяч. 460 тысяч. При этом 60 тысяч из них запрещают остановку или въезд транспорта. Самым популярным знаком стал указатель пешеходного перехода. Их 73 тысяч. О работе эвакуаторов информируют 39 тысяч знаков. Еще 13 предупреждают о движении по главной дороге. 11 тысяч о необходимости уступить дорогу. А стоп-линии информируют 8 тысяч знаков. И еще 700 предупреждают о работе камер фото- и видеофиксации. А камер-то больше. А значков предупреждающих 700. Очень правильная инициатива. Я бы тоже так делал. Десят тысяч запрещающих. Да, еще можно посчитать зарплату. Правда, счет быстро заканчивается. Ну так, спасибо вам большое. Так это ж потому, что вы в рублях считаете или в долларах. Вы считаете в копейках. Считайте. Хотите, чтобы это бесконечно длилось, подсчет зарплаты? Начинайте считать ее в копейках. Поехали дальше.
Моторы.
Да, можно баранов и чайников посчитать. Нет, потому что когда вы считаете баранов и чайников, сидя за рулем, вы сами превращаетесь в чайника. Ну, по поведению. Ну, наверное, я так думаю. Хорошо, все, про запрещающие знаки понятно? Понятно, поедем дальше же. И что у нас еще? Еще проверили качество бензина накануне. Можно посчитать еще качественный бензин. Эксперты изучили почему-то 92-й бензин на 7 столичных заправочных станциях. И вот что можно сказать. По итогам исследования, в котором приняли участие 7 московских автозаправочных станций, выбраны они были случайно, конечно, специалисты ведомства не выявили никаких нарушений. Прекрасно, все хорошо, нечего жаловаться жаловаться вам на качество топлива. Ну, и если, ну, если серьезно, по-настоящему, мне кажется, что, во всяком случае, в Москве проблема качества топлива – это уже не проблема. Нет, с этим... Или вы сталкиваетесь с некачественным топливом в столице, тогда нужно заклеймить сейчас нарушителей. Потому что здесь благоденствие. Вот взяли 7 случайных заправок, проверили на 7. Топливо оценивалось более чем по 30 параметрам качества и безопасности. Специалисты проверили наличие вредных веществ в бензине. Не нашли. Прикиньте, не нашли. Нашли только полезные вещества в бензине. Пить можно... Нет, нельзя. Ну, в общем, не нашли вредных веществ. Оценили потребительские свойства топлива. Насколько оно красивое, милое, воспитанное. Все оценили. Октановое число проверили. Давление насыщенных паров. Концентрацию смол. Плотность при 15 градусах по Цельсию. Плотность при 15. Окей. Проверили на кислотность при помощи водорастворимых кислот еще. Ой, боже мой. И не лень вам было этим заниматься. И все это на 7 заправках. И топливо оказалось великолепного качества. Топливо оказалось великолепного качества. Без вредных примесей. Вообще без ничего. И в итоге можно сказать, что и по этому параметру у нас тоже с вами все выдержано. Правильно? Ну, правильно же. Все, определили, что качество бензина 92-го на заправках Москвы соответствует всем установленным законом параметрам. По словам представителей Роскачества, вся продукция, отобранная для дополнительного исследования, получила наивысший балл. Мы можем смело похвастаться, что в Москве у нас как водопроводная вода, так и топливо самые лучшие в мире. Лучшие в мире. Помните, был такой Юрий Михайлович Лужков, мэр столицы, который ввел термин «московская водопроводная». Тогда он нам рассказывал о том, что вода водопроводная в Москве самая лучшая в мире, самая чистая. «Московская водопроводная». Тогда мою инициативу не восприняли всерьез, а я предложил, что нужно ее бутилировать и продавать именно под этим брендом. «Московская водопроводная». И это был бы нехилый бизнес. И пока что идея лежит на поверхности, плавает, и никто ею не воспользовался. Воспользуйтесь же вы, в конце концов. Воспользуйтесь. Забирайте. Вот вам, пожалуйста, идея. Московская водопроводная. Нет, я не вижу никаких проблем с топливом. Во всяком случае, в Москве у вас такого никогда не случалось. Нет, у меня случалось, но это было очень давно. И это было только потому, что это была человеческая жадность, когда по 8 рублей... Ой, лет 10, наверное, назад. По 8 рублей заливали... Любое топливо 8 марта это было. И тогда мы угробили мультиван, потому что залили туда что-то, что, наверное, должно было быть топливом, но оказалось не топливом. И автомобиль перешел в аварийный режим, и в результате его пришлось отгонять на сервис. Но это была скорее ошибка, скорее исключение какое-то из правил, которое подтверждает само правило. Все у нас с топливом в Москве хорошо. У нас с авариями плохо. На Варшавке уже сейчас 2 ДТП. Еще до слияния с Каширкой, если ехать в центр. 2 аварии. С чем это связано? Ну, точно уже не с подтоплениями, правильно? Это связано с чем-то другим. И поэтому Варшавка сейчас будет уже отстойная совсем. А пробка на Новой Риге перекинулась уже за Красногорский круг, туда в область. И опять же, я хочу вам сообщить, что вы стоите без видимых причин. Без видимых. Вы потом просто дождитесь, вы проедете тоннель, и к живописному мосту вы уже помчитесь со своей разрешенной скоростью 80, а кто-то и 100 километров в час даже поедет. По живописному, под вот этой загогулиной, висящей на мосту, вы проедете уже 100 километров в час. Но до этого времени придется немножечко постоять. Как вы оформили свои полисы ОСАГО? Во-первых, ну давайте перейдем к чисто практическим вопросам. Удаленно. Я спрашиваю вас просто для того, чтобы вы, может быть, поделились своими впечатлениями, потому что я могу поделиться своими впечатлениями, потому что я оформил, сделал это, и, как оказалось, сейчас это чрезвычайно просто делается. Другой вопрос, насколько эта чрезвычайная простота чрезвычайно честная, и как это в целом сказывается на качестве движения в Москве. Вот это вопрос. Потому что, когда я упомянул, что ведь нужна же диагностическая карта для автомобиля, мне было предложено за небольшую доплату оформить тут же на месте диагностическую карту, причем дистанционно, причем автомобиля не было видно. Нет, конечно, я никогда в жизни не скажу, что за страховые компании были и каким образом все было решено. Каким образом? Каким? Ну что ж я, с неба сюда упал, что ли? Ровно таким же образом, как и вы бы предпочли решать это все. А вы уж сами считаете, как бы вы хотели решить. Но хорошо то, что все действительно можно сделать удаленно. Доброе утро, здравствуйте. Можно даже в офис не заходить за полисом, вам его пришлют в электронном виде для распечатки потом.
Алло.
Доброе. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, Станислав, Москва.
Да, Станислав.
А вот по поводу полисов как раз вот. Я машину покупал, ну, если там Ford у меня, Focus.
Да.
А, вот. И, естественно, там сразу мне оформили ОСАГО и КАСКО.
Так.
Вот, ровно через год они мне перезвонили. И вот именно в электронном виде они мне все составили.
В электронном виде. Скажите, а диагностическую карту как вам составили?
А у меня новый автомобиль. Диагностическую карту нужно там через 3 года, кажется.
А, все, то есть вы не попадали под это действие.
Нет,
вы не раз. Вы полис взяли на бланке, заехали к ним, или просто.
Нет, они мне прислали в электронном виде и сказали: либо сохраните на телефоне, либо можете распечатать, как бы, как угодно вам.
Либо распечатать. Ну, видите, я за своим зашел, мне все-таки бланк греет душу. Когда это бланк с этими с водяными знаками, там совсем. Вот
у меня телефон сел, да? Представляете, его так
вот
не остановили, и все.
Вот, вот я поэтому и еще, знаете, есть такие местечки, где, конечно, что-то, может быть, и слышали про электронный полис ОСАГО. Так поедешь куда-нибудь, вот.
Да, нет интернета.
Да, нет, даже не интернета, тебе просто товарищ встречает. Может, у него никогда и не было интернета, и ты ему показываешь телефон, он тебе говорит: ты что, идиот? ОСАГО, ну, давай, да, полис мне. А ты ему телефон тычешь. А он говорит: да это понятно, нарисовать.
Нет,
я лучше, тебе могу.
Конечно, распечатать. Ну, вот видите, вот в связи с этой пандемией, да, как бы не поехать никуда, ничего. И салон закрытый, как бы это, вот где я, ну, ОСАГО это делал.
Я
понял. Через левых не хочется, как бы, да? Вот,
да.
Уже через проверенных, как бы, делаю.
Понимаю, спасибо вам большое, да. У меня так оказалось, что я начал пробивать страховую компанию, и оказалось, что в соседнем доме, вы не поверите, в соседнем доме офис компании. Я тогда уж, конечно, ножками встал, прошел 150 метров, зашел туда и забрал прямо на бланке, чтобы было. Ну, чтобы по-настоящему с этими, с блестящими голографическими наклейками, со всей этой штукой. Потому что чем оно более настоящее, тем оно более работающее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Вот единственное, конечно, предложение за небольшую доплату без предъявления автомобиля сделать диагностическую карту меня немножечко насторожило. Доброе утро.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Слушайте, ну по поводу диагностической карты, там никакой особой доплаты не вижу. Я знакомому отправлял там СТС-ку.
Да.
Марку, резины, размер.
СТС, марка, резина, да. Тут даже да, то же самое, да.
Пробег, и он мне на почту кинул диагностическую карту.
Прикольно. А как это в длинной перспективе сказывается на общую безопасность движения, на общей безопасности КСК? Мне кажется, не очень хорошо.
Слушайте, ну, бардак полный, на самом деле, с диагностическими картами.
Ну, да.
Раньше одно время успел поработать в отделе технического надзора.
Ну, да.
Это, конечно, такие помойки у нас ездят по дорогам. Там не то, что диагностическую карту, там эвакуатор, штрафстоянка.
Так я вот, спасибо вам, Владислав, спасибо вам большое. Так я вот про это и говорю. Вы понимаете, вот здесь сталкиваются два наших фундаментальных требования внутренних. Два фундаментальных требования. Одно требование к обществу, а второе требование к себе. И вот здесь, вот понимаете, в чем дело? И побеждает, как всегда, желание внутреннего комфорта и беспроблемности, безалаберности и еще чего-то. Но сталкивается это с нашим требованием к обществу. И как вы понимаете, что сейчас мы с вами начинаем нащупывать действительно глобальную тектоническую проблему и парадокс тектонический, который, если бы попробовать решить, то мы бы избавились от колоссального количества жизненных проблем. Вот когда наше частное вступает в противоречие с требованиями, предъявляемыми к обществу, то есть те требования, которые мы предъявляем к себе, зачастую значительно ниже по своим моральным качествам и каким-то, по всему, ниже тех требований, которые мы предъявляем к обществу. И вот, пожалуйста, пример. То есть обществу мы предъявляем какое требование? Общество, пожалуйста, хватит угрожать мне старыми ведрами на дорогах, чадящими, за которыми не то что ехать невозможно, смотреть больно на эти автомобили. Больно смотреть, потому что это уже не автомобиль. Может, он когда-то и был автомобилем, но это не точно. А вообще-то, похоже, это сноповязалка. Вот. И мы говорим, общество, завязывай с этим. Общество, завязывай покупать, вступать в коррупционные какие-то или еще махинации, пусть даже не коррупционные, завязывай с продажей диагностических карт, займись настоящим контролем автомобилей, настоящим контролем и, в конце концов, избавь нас, общество, от старых ведер, ржавых, да бог бы с ними, что они выглядят непрезентабельно, но ведь они еще технически жутко опасны, эти автомобили. Это мы обществу говорим. А что мы говорим себе? Мы говорим себе, да-да, конечно, конечно, сколько, 1200, полторы тысячи, сейчас перекинуть, вот сюда перекинуть 1500, и потом что? И диагностическая карта сразу, окей, хорошо, не проблем, что нужно? Марку резины, СТС, так, что еще, пробег автомобиля, и все, да, вот это все, да, это все, хорошо, пожалуйста. То есть, у нас границы возможного и допустимого для нас же. Вы слышите эти звуки? Ливневку забивают у меня здесь под окном. Ливневочку товарищ в оранжевом жилете забивает. И вот еще один идет в камуфляже зачем-то, как будто бы он готовит поле боя для себя в камуфляжной форме. Зачем он в камуфляже? Чтобы его не на фоне травы не было видно. Слышите, сейчас забивает ливневочку. Слышно звук? Вот, два человека у меня прямо сейчас под окном. Куда жаловаться, ребята? Я нашел, вот они, вот эти два перца устроили нам коллапс здесь во время дождя, забили ливневку. И прямо сейчас стараются у меня здесь. А, нет, они не забьют, потому что никакой ливневки нет у меня здесь в этом районе. Да, нет, нормально, нормально, давайте, други, не отвлекайтесь, занимайтесь дальше, забивайте ливневочку, все хорошо. Да, вернемся к парадоксу, социальному парадоксу. Когда от общества мы что-то требуем, и при этом с легкостью свое требование нарушаем сами, потому что о себе же мы уверены, что у нас нормальный автомобиль, правильно? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Доброе, вы уже в эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, ну, расскажите, как решить парадокс этот, ужасный, на мой взгляд.
Вы знаете, я думаю, что нужно с себя начинать.
Да.
Я вот раз в два года трачу полчаса времени на получение диагностической карты на официальной станции.
Я вас умоляю, если вы думаете, что вы сказали полчаса, и это как будто бы немного, а я потратил 5 секунд, и пересчитайте, сколько в полчаса 5-секундных отрезков войдет, насколько я быстрее все сделал.
Ну, с другой стороны, я согласен с вами, но в себе я, по крайней мере, уверен. Я не могу сказать про себя, что я поступаю так же, как владельцы ржавых ведер,
да.
Вот, и делаю все правильно. И при этом плачу минимальную стоимость за диагностическую карту.
Хорошо. А как быть, чтобы... Вот тут же вопрос. Спасибо вам большое. Но, тем не менее, вы знаете, у меня так полчаса, это значит, в минуту у меня войдет в минуту у меня 5-секундных отрезков войдет сколько? 12, правильно? 50 секунд. Здесь 12. А потом еще, значит, 120 и 360. Вот я в 360 раз быстрее я сделал, чем вы. Видите? Но это же имеет значение. Ну, правильно или неправильно? Имеет значение, когда речь идет о комфорте. А как бы нам сделать, чтобы оно все равно было комфортно, но при этом мы были уверены в том, что общество, тем не менее, тоже поступает, ну как тоже? Я-то почему уверен в себе? Потому что я знаю, что у меня хороший автомобиль, нормальный. Ну, нормально, он соответствует. Он только что получил себе практически новую подвеску. Весь, новую подвеску. Новые тормоза получил. Все у него новое. У него все ТО новое получил. Масло получил. Все вот это. Все у него хорошо. И я точно уверен, что вот такая форма получения диагностической карты для моего автомобиля нормальная. Но я уверен, что такая форма для старого корыта ненормальная. Так кто? Мы все должны проходить диагностические карты. Вот если выбирать, мы все должны исключить для себя возможность комфортного оформления, даже если у нас хороший, нормальный, качественный автомобиль. или наоборот отменить эту жесткую процедуру для всех, и старые ведра тоже должны за 5 секунд это все получать? Мы как общество на каком варианте с вами должны сойтись? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, меня зовут Дмитрий. Я, конечно, за то, чтобы мы проходили официально, и чтобы были перекрыты все каналы теневых схем. Интересное дело. Я достаточно свежий автомобиль, прохожу все обслуживания у официалов, и когда я говорю, ну, дайте мне диагностическую карту, они мне говорят, да, пожалуйста. И тут же переводят меня на какую-то полусерую схему, и какой-то
агентство
непонятный дядька оформляет.
Да, да,
не буду называть бренд, но тем не менее, вот, пожалуйста, начинаю уже снова с автомобилей практически. Я еще обслуживаю официалов.
А почему это происходит? Потому что можно так делать, то есть есть такая возможность. Или просто идут вам навстречу, или все вместе.
Нет, у нас этого нету. Вот мы не имеем права, зато, пожалуйста, вот мы вам.
Михалыч даем может. Человека, Михалыч, да, Михалыч, иди, Михалыч, иди сюда, он может.
Да, и с вас не будет ничего, у вас...
Все понятно. Мы просто большая юридическая организация, юридическое лицо, большой дилерский центр, официально представляющий бренд на территории Российской Федерации, занимающийся дистрибуцией и продажей автомобилей. Да. Поэтому мы не можем. А вот Михалыч может...
Я хочу иметь официальную. Ну, я иду к официалам и там обслуживаюсь. Я уверен в своем автомобиле, но почему они не дают? Почему они уже стоят на схеме коррупции?
Не знаю, вот как бы нам, спасибо большое. Я рассказываю историю своего приобретения. Теперь я начну ерзать и эксплуатировать активно еще и семейный автомобиль. Закончилась пора отдыха для него, простоял все это время. Но теперь уже с новой подвеской, совсем новеньким вот этим вот всем. Кстати, я буду спрашивать вашего совета сейчас по улучшайзингу автомобиля. Но это потом, отдельно. Вот. И пришло время оформления страховки. Страховку, ну, кстати говоря, все по страховке, нужно сказать, все очень быстро оформлено, нормально, действительно. Быстро все данные остались, потому что в этой страховой компании раньше страховался автомобиль, так что там все нормально прошло. Но вот на вопросе диагностической карты случился небольшой затык, когда мое внутреннее ощущение желания комфорта, я внутри себя жаждущий комфорта, столкнулся с собой же внутри себя требующим парадка. Парадок должен быть. Парламент надо перетрахивать время от времени, а в стране должен быть парадок. И в плане диагностической карты тоже. И вот здесь стремление к комфорту и простоте, и удобству столкнулось с желанием все-таки жить в обществе, где на дорогах, ну, ты уверен, что рядом с тобой нет капсулы смерти, у которой сейчас колесо отвалится, тормоза откажут, или он весь просто рассыпется, переезжая через лежачий полицейский. Вот как это помирить, я так и не понял пока что для себя. И поэтому я обращаюсь к вашему внутреннему опыту, глубокому внутреннему голосу. Как нам быть с этим парадоксом? Доброе утро. Да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Да. Что сказать насчет ржавых капсул, это все правильно. Но надо, наверное, внести в технический регламент ГИБДД какие-то изменения по работе вот с такими машинами. А то, что касается ДТП по техническому состоянию, я считаю, что там процент мизерный. Поэтому некоторые моменты для машин до 7 лет, особенно иномарок, можно вообще этот техосмотр, будем говорить, отменить. Вот так я считаю.
Да, а тут, спасибо вам большое, и тут же я сразу вам с нестандартной своей историей. У моему автомобилю 12-го года начало эксплуатации, 12-й год, 11-го года выпуска, 12-й год начало эксплуатации. Так, конечно, так посмотришь, 8 лет, ведерко уже, 8 лет, уже даже как бы и моторесурс свой, заложенный производителем, автомобиль должен был выкатать. Смотрим на одометр, 64 с копейками тысячи километров. 64 тысячи километров, для кого-то это годовой пробег, годовой, ну или двухгодовой пробег, двухгодичный. А у меня это накатано за 8 лет. 64 тысячи километров. Совершенно свежий автомобиль. По салону вообще свежачок. Свежачок. Ну, если автомобиль при использовании накатывал по 10 тысяч, там, по 9, по 10 тысяч километров в год. Все у него прекрасно. Ну, несколько сколов там есть, потому что идиоты с тележками на парковках супермаркетов там пару раз въехали в бампер. Там, ну, это такое. Это как раз то, о чем я вас буду дальше спрашивать. Вот, но... В целом новый. И что вы с ним будете делать? По году корыто. По состоянию, ну, двухлетний автомобиль. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман, да. Трутневский, Путилково.
Очень приятно.
Смотрите, значит, такая схема получается.
как вот предыдущий слушатель говорил, тут получается не почему так можно, а оказывается, почему так нужно. На самом деле у нас, как выходит, сервисы, которые могут выдавать диагностические карты, они аффилированы со страховыми компаниями. Соответственно, другие никто не может.
Вот. А, если то есть, подождите, то есть, если я в страховой компании это делаю, то, в общем-то, они идут законным каким-то путем, потому что, как я официально в офисе страховой приобретаю полис, пусть даже и по телефону, там, или в интернете оформляю, но, тем не менее, ведь никакого неосмотра, ничего не было у моего автомобиля. Ничего. Мне так на слово поверили просто, и все.
Да, сейчас у них такая схема. По уму, конечно, по закону. Вы должны поехать в тот сервис, который укажет страховая.
Там осмотр, диагностика. Хорошо, спасибо большое. Так что, подводя итог, я вот что думаю. В конечном итоге, каждый из нас больше всего боится финансовой боли. Финансовой боли. Поэтому, если мы не можем навести порядок в структуре получения диагностических карт и настоящих осмотров автомобиля, давайте введем ответственность за ДТП по вине владельца и включим сюда еще и в число соответчиков те, кто выдавал диагностическую карту такому автомобилю. Давайте. И все. Получайте, как хотите. Но если уж проблема какая-нибудь случится, ответственность по полной программе понесете вы и тот, кто вам диагностическую карту вашему автомобилю выписал. Все. Точка. Получите. Распишитесь. 7.31. Мы поехали дальше.
Моторы.
Блогер туристической деятельности. Это хорошо. 437 тысяч. 437 тысяч 881 автомобиль на 7 часов 30 минут в столице. Плохо на востоке, внутри города. Плохо на юге и за городом, и на МКАДе. Плохо на Ярославке. Уже до МКАД растянулась пробка от Енисейской. Очень плохо. Даже какой-то значок тревожный появился на Волоколамке. А, там потому что из-за работ. И чрезвычайно плохо на Новой Риге. Я просто глазами вижу, как увеличивается пробка. И уже сейчас длина этой пробки около 10, а может быть даже 12 километров. Но это на подступах к страшному тоннелю. Стоит Новая Рига. Очень серьезная, причем... Два значка, что это такое? Аварийно-опасный участок, аварийно-опасный участок. Да и без того видно, что он опасный, потому что там колоссальные затруднения. И на Ленинградском шоссе ДТП случилось в районе Речного, где-то вот здесь. Из-за этого тоже вам плохо проезжается. Третье кольцо на юге, ДТП в районе проспекта Андропова. Еще копающий человечек где-то у Кутузы держит движение прямо вот от Ленинского проспекта, где-то отсюда. Внутреннее третье транспортное кольцо не едет до Москва-Сити из-за дорожных работ. А на севере внешняя сторона трешки стоит где-то от Шереметьевской улицы через Нижнюю Масловку. И это все до Ленинградки. Там тоже есть ощущение, что дорожные работы какие-то. Нужно не ржавых ведер бояться, а дураков на дороге. Ну, за дураков у нас отвечает медицинское ведомство, правильно? А за ржавые ведра – техническое ведомство. И важно и то, и другое. И то, и другое чрезвычайно важно. Так, теперь расскажите мне про улучшайзинг. Все. Вот мы с этим мы с вами выяснили вроде бы уже, да, что с этими... Что за тачка? Я готовлю что за тачку, между прочим. Вы думаете, что? Моторы... Шоу. Вот, у нас появится новый хэштег, который я потом распространю на все. Моторы шоу. Да. На все картинки, появляющиеся в Инстаграме, связанные с моторами. Все, сегодня будет что за тачка. Попробуем с вами сыграть в нее, если не против. Просто так, чтобы не забыть, напомнить себе, освежить воспоминания об этой забаве нашей эфирной. Но прежде расскажите мне про улучшайзинг автомобилей. Во-первых, кузовные работы. Насколько сейчас это все... Это фактически интерес. Я думаю, что на примере нашего общения сейчас многие для себя что-то новое, может быть, и подчеркнут. Сегодня уже несколько раз прозвучала фраза, точнее, слово «детейлинг». Странное для многих непонятное слово «детейлинг». И сейчас я соединяю свой запрос относительно своего же автомобиля. И вот это слово «детейлинг». Мелкие повреждения кузовные, сколы, царапины, прочие вещи. Раньше, еще какое-то количество лет назад, все это говорило о том, что нам нужно заниматься серьезным кузовным ремонтом. То есть красить автомобиль. Иногда, может быть, менять. Если в страховую обращаешься, тебе там просто без разговоров. Замена бампера. Все. $900 бампер, там еще что-то такое. Замена. Покраска, все эти. Замена. Сейчас мы стали чуть более рачительными, и у нас появились какие-то еще возможности вот этого самого детейлинга. Для многих детейлинг — это придание блеска и лоска своему автомобилю. Ну, там, керамикой, может быть, его покрыть, антидождь, антигрязь покрыть и все остальное. Но что касается восстановления внешнего вида самого автомобиля, а именно — лакокрасочное покрытие, сколы, царапины, мелкие вмятинки, вот это все. Это все подпадает под действие этого волшебного слова детейлинг. Вот сейчас для того, чтобы мне не перекрашивать весь свой автомобиль или не перекрашивать его отдельные элементы кузовные, потому что ведь потом в случае продажи вы же ведь начнете придираться, что он был в ДТП, в серьезном, правильно? В ДТП. Поэтому у него выкрашена дверь, выкрашено крыло заднее, выкрашено вот здесь тоже, крышка багажника, еще что-нибудь такое. Все это плохо скажется на его ликвидности. Не красить его, не восстанавливать, это плохо просто потому, что это сказывается на твоем внутреннем ощущении. Ну, ты, ну не нравится тебе, когда ты ходишь, а у тебя там, ну, не знаю, может, кому-то и наплевать, но мне не нравится, когда ты идешь, а у тебя какая-то дырочка на туфельках, ниточка разошлась, и где-то и подошва где-то такая немножечко провисает на каблучке где-то такая. Вот. Ну, не очень. Это не, просто психологически неприятно. Ровно так же большинству из нас психологически неприятно, когда у тебя прекрасный автомобиль, но здесь скол какой-то, откололось, а здесь кто-то тебе тележечкой двинул. Небольшая, маленькая, микроскопическая, но заметная под определенным углом вмятинка на двери, на водительской. Все это убрать возможно, профессионально, точечно. Или все это развод для приезжих. Весь этот детейлинг и все остальное. И никак, никакого качества не получишь, а деньги потратишь. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Это одна часть вопроса, что касается восстановления внешнего вида автомобиля. Занимались этим? Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Роман, это Олег вас беспокоит.
Да, Олег, слушаю.
Хотел сказать по поводу детейлинга. Но, к сожалению, в Москве детейлинг-центров, как и барбершопов, то есть их очень много, сейчас каждый второй детейлинг.
А почему, к сожалению, чем больше же выбор,
ну,
тем, значит...
Ну, я объясню, почему, к сожалению, потому что качество услуг, я просто немножко занят в этой теме, ну, как очень много знакомых, у кого, естественно, серьезные детейлинги. То есть люди открывают какой-то гаражик, там клеят пленку и считают себя детейлинг-центром, а по факту только там, ну, каких-то услугах портят машины. Вообще, в целом, хочу сказать по этой индустрии, что имеет смысл делать, если, как бы, автомобиль там, ухаживать за автомобилем, то да, есть, например, вот по вашей теме, ну, не совсем по вашей, а сейчас, например, появилась новая услуга, она, правда, не у всех есть, это выездной специалист, который выстукивает мелкие вмятины, то есть без окраса. И это реально работает, я обращался.
Но для этого нужно разбирать, для этого нужно дверь разобрать, правильно, если он изнутри, или как-то, я знаю, есть технология не всегда, вытягивания.
Нет, не всегда, вытягивание, там у него куча приспособлений, но это реально работает. То есть
именно
при мне, и я был свидетелем, убирали такие вмятины, которые уже прям явно почти окрас, да?
Мелкие сколы до металла закрашиваются или красится весь кузовной элемент?
Нет, смотря какой. Если тюнинг-ателье большое, хорошее, известное, они занимаются таким неким подкрасом, но опять же в рамках того, чтобы это завтра не отлетело. Вот. А так вообще...
Надолго надо весь элемент красить.
Да,
правильно?
Да,
а весь элемент покрасишь, тебя обвинят, чтобы было ДТП.
Нет,
не зафиксировано.
Смотрите, я вам дам лайфхак, Роман. Если у вас повреждение по бамперу, то никакой проверяющий потом с будущим покупателем вам не...
Ну, там пластик. Нет, вы знаете, вот у Купятова, да. Давайте остановимся на Купятом. У Купятова есть такая какая-то семейная проблема. Я не знаю, это какой-то ген ДНК там с ошибкой, мутация произошла. И прямо вот во всем семействе есть проблема. У него откалывается кусочек краски в районе заднего крыла и заднего бампера, вот за колесом за задним, где стык крыла и бампера.
По арке, да, вы имеете?
Арка, да, но это крыло как бы заднее, да, по арке, если идти, и вот так вот, где стык бампера и заднего крыла, с пятикопеечную монету, просто круглая такая штучка, нет краски, да металла, прям там металл голый. Сначала была маленькая точечка, а потом просто вот такой кусочек отпал. И я смотрю, это такая тема, ну, реально как родинка, родимое пятно в семействе Купятова.
Да, в любом случае, просто еще у вас такое повреждение, что если он будет полный окрас, потом надо будет доказывать, что это был удар, не вырос крыла
вот,
и прочее.
Вот, есть, об этом речь. Об этом и речь. Вот такие штучки локально убираются на этих самых детейлингах?
Ну, вообще, да, я не буду рекламировать сегодня Готелье, как бы, по этическим соображениям, да, поэтому я вообще убираюсь, не знаю, насколько это хватает, вообще это очень в Москве популярная штука, поэтому, ну, многие пользуются, правда.
Хорошо.
Дорого.
А дорого как что? Вот такую пятикопеечную штуку убрать?
Я вам так цены просто объясню, не буду говорить за все тюнинг ателье. Например, оклеить средний автомобиль, там класса С какого-нибудь, да?
Да.
Оклеить пленку, неважно, полиуретановую или просто там цветную какую-то, это порядка там 120-150 тысяч.
120-150?
Да, керамика это где-то порядка там до 100 тысяч. Ну, то есть это не дешевое удовольствие.
А стоит в пленку оклеивать, кстати говоря, автомобиль?
Ну, вот у меня Стингер, например, если вы помните, у меня оклеен. Ну, как сказать, стоит, не стоит, но, по крайней мере, от какого-то пескоструя, от мелких царапин и от всего этого, это на каком-то этапе
хватает. А потом, если расклеить его с лакокрасочным, если расклеить... А расклеить его можно без повреждений? Олег, я понял. Олег, все, я понял, хорошо, спасибо, извините, связь на связи. Вдруг в какой-то момент стало односторонней. А расклеить автомобиль потом можно от пленочки его взять и расклеить его обратно? И что будет с лакокрасочным покрытием потом? Не получится ли это как с этими полосочками восковыми? Помните, для эпиляции или депиляции, как это называется? Наносишь, чтобы оно так... С волосяным покровом совсем так и снимаешь вот это вот все. Кстати говоря, по пленочке это вопрос. Давайте проголосуем. Давайте сейчас проголосуем. Сейчас быстренько по детейлингу. Раз уже зашел у нас такой разговор. И еще у меня к вам вопрос. Вы уж простите, я пользуюсь сейчас своим, во-первых, с одной стороны, служебным положением, но делаю это так мудро, так хитро, что зашиваю это все в обертку вашего любопытства, правильно? Ну, то есть, просто на примере фактического живого автомобиля. Я люблю всегда, когда мы говорим не вообще, а целенаправленно, четко, по факту. Стараюсь всегда, чтобы мы делали вот так. Поэтому просто с той лишь разницей, что сейчас, по факту, я буду говорить о своей личной, персональной истории. Но, может быть, на основании этого разговора нашего кто-то для себя тоже вынесет что-то полезное из этого разговора. Значит, по факту, я собираюсь привести в полнейший порядочек свой купятый, наш семейный купятый. Нет, продавать не буду. Все, извините. Такая корова нужна самому. Потому что с вашей оценкой в 850-900 тысяч рублей за автомобиль, я совершенно четко понимаю, что фиг вам, а не автомобиль за такие деньги. Потому что я куплю за 800 тысяч? Одну из стартовых комплектаций Дастера, новый, Или 25% заплачу за новый купятый, а остальные 75 нужно будет кредитом. Нет, за 800 тысяч ничего похожего по качеству на идеальный купятый с восстановленной подвесочкой, со всем вот этим вот, с прекрасным салоном, со всеми его ходовыми характеристиками, статусом и физическими параметрами я ничего не смогу себе позволить. И тем более автомобиль я знаю. Почему? Потому что в 7.30 не было новостей. Данила, Данила, у нас в 7.30 новостей нет уже несколько месяцев. Но это хорошо, что вы в конце концов выбрались из берлоги самоизоляционной. И теперь вы с нами, и теперь вы знаете, что выпуск новостей у нас в 8 утра. Так вот, по факту продавать нет, я его не буду. Именно потому, что если бы я его собирался продавать, да чертом с два я занимался этими сколами. Зачем? Наоборот, смотрите, что это все сколы на настоящей родной краске, он не был крашеным. Это просто маленькие неприятности, а не попытка скрыть большую неприятность в виде последствий ДТП. Поэтому я бы не красил его. Но для себя хочу восстановить. Поэтому, во-первых, восстановление внешности, а во-вторых, все же автомобиль 2011 года, несмотря на то, что 2012 год начала эксплуатации, Audi Q5. Мы сейчас говорим об Audi Q5. И при этом тогда не хотелось вваливать деньги. И большие деньги. Ну, небольшие, но никакие. И тогда еще даже не думалось про все мультимедийные эти все вещи современные. Но сейчас, нужно сказать, мультимедиа-оснащение автомобиля устарело. Все. Оно устаревшая. То есть в автомобиле нет даже этого гнездышка USB, куда воткнуть USB зарядку. То есть телефон заряжать нужно от прикуривателя обычного через переходник для USB. Речь уж не идет о наличии камеры заднего вида, там мультимедийки, которая бы поддерживала громкую связь в автомобиле. Apple CarPlay вообще бог знает что. Вот привести, то есть два направления: внешнее восстановление и придание автомобилю нормального мультимедийного оснащения. Вот я бы хотел здесь послушать профессионалов на предмет, стоит, не стоит, по двум параметрам, и по экстерьеру, и по интерьеру. По экстерьеру, стоит ли пленочкой там восстанавливать покрытие, потом керамикой, или ничего не делать. Вот на этот счет, кстати говоря, голосование. Если бы вы сейчас пытались привести свой автомобиль внешний в порядок, вы бы да вы, батенька, дрововод. Конечно, Justice Project. И у меня прям вот зуд в руках уже вот везде внутренний. И уже хочется пойти просто и уже на нем обкатывать его, ездить. Серьезно говорю. Иногда такого внутреннего восторга не испытываешь от знакомства с новым автомобилем, как вот от знакомства со своим собственным. И вот это вот внутреннее ощущение красиво сделать, хорошо наконец навернуть. Тут нужно, конечно, себя сдерживать, чтобы не дойти до колхозного тюнинга. Там я начну рекар лепить ему, эти синие брызговики огромные, там все это, плюшевые шторы вешать. Нет, до этого, я надеюсь, не дойдет дело. Так вот, стоит ли заниматься мультимедиа, и есть ли на самом деле сейчас возможности правильно, я настаиваю, правильно поставить современную мультимедийную систему в автомобиль, ну, на примере Audi Q5 поколение, какое-то поколение, 8-16 года, ну, в общем, первое поколение, еще даже до рестайлинг, это еще мотор, который 211 сил TFSI выдавал. Вот, оснастить его современным мультимедиа без последствий, чтобы потом однажды ночкой темный автомобиль не сгорел от короткого замыкания, и чтобы при этом все у него нормально работало. Потому что, несмотря на древний год, тем не менее, автомобиль весь напичкан электроникой, но что уж делать, это Audi. Все, а голосование у нас про внешний вид. Итак, вы восстанавливаете внешний вид автомобиля не после ДТП, а просто хотите его освежить, сделать его симпатичным. Вы его затянете пленкой. 134-21-35. 134-21-35 пленочкой затянете. Матовый, не матовый, неважно. Но это будет пленка. Дальше. 134-21-36. Нет, конечно. Восстановить лакокрасочное и залить его керамикой. Вот это красота. 134-21-36. Керамика. 134-21-36. И первый и второй вариант от лукавого. Нет, просто качественно восстановить лакокрасочное покрытие. Ну, отполировать, может быть, в этом. Воск, полировочка и что-то такое. Но ничего дополнительно точно не делать. 134-21-37. 134-21-37. 7. Вот вам три варианта для голосования. Чтобы красиво сделать автомобиль внешне, вы затянули бы его пленкой 134-21-35, восстановив лакокрасочное, залили бы его керамикой 134-21-36, или просто, восстановив лакокрасочное, придать ему блеск и полировочкой, и будет с него 134-21-37. 134-21-37. Поскольку голосование наше носит совершенно практичный характер, практический и практичный. Речь идет о фактическом автомобиле. И речь идет о владельце автомобиля, который фактически собирается сделать одно из трех, из того, что вы говорите. Вот как вы скажете в этом голосовании, как ответите, так я и сделаю. А чтобы вы были уверены, что я ровно так и сделаю, я все буду фиксировать и все буду вам показывать в инстаграмах и телеграмах. То есть вы сможете удостовериться в этом. 134-21-35 пленка, 134-21-36 керамика, 134-21-37 просто качественный точечный ремонт, восстановление, полировочка, может быть, и все. 134-21-37. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, говорите, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да,
вот,
слушаю.
Тоже являюсь владельцем ВАГа. Тоже я знаю, какие у вас проблемы, не понаслышке. Ну, отваливается вот краска прям пятаками.
Пятачок кругленький вот, такой, кругленький пятачок, раз и отвалился.
И со временем этот пятачок там в рублевую десяточку превращаете.
Да, уже большой такой, да, да.
Но я вот для себя эту проблему решил, я просто покрасил ее по кругу. Внутри не красил, а по кругу полностью покрасил. И хочу локально сделать пленку полиуретановую, подчеркну, пленку тех мест, которые, ну, в которые прилетают камни часто. Это вот верх крыши, капот.
Задние крылья, низ дверей, ну, понятно, да.
Нет, крыши и капот, а бампер, он, в принципе, его можно еще раз покрасить.
Все, я понял, значит, перекраска и частичная пленка. Бесцветную пленку на капот, фары и крылья, это можно. Пленка насколько... А, на сколы не ляжет, только окрас, а потом броней затянуть, Владислав Эдуардович. Но об этом и речь. Нет, но то, что сначала нужно восстановить, это при любом раскладе, вот при любом варианте, по которому вы голосуете. То есть любой вариант предполагает сначала восстановление лакокрасочного покрытия. А потом уже, вот что-то с ним делать, с этим лакокрасочным покрытием. Покраска юбкой, есть такое понятие. Ищу по блошиным рынкам старые магнитолы, чтобы обязательно... Made in Japan. Друг мне выписывает AUX. Подключаю к планшету, наслаждаясь отскульным звучанием. Jastix Project. Хорошо. А вот почтальон Стечкин оставляет как есть. То опять каждая царапина будет как серпом по бороде. И в этом зачем? Пусть лучше уж старые. К ним уже вроде бы как-то привык, к старым царапинам. К ним проще как-то вот относишься, чем каждый новый. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Как бы вы поступили? Доброе утро.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да,
а я пользовался услугами вот локальной покраски, но просто если надо попасть на хорошего мастера, тоже пошли вот 10 лет в машине, пошли вот эти вот пятачки-звездочки понизу. Вот, очень хорошо все сделали, аккуратно все закрасили, пленочки на арки наклеили, вот 3 зимы прошло, ничего не сдулось, не вылезло. И красили не целиком крыло там или там багажник,
крышу. А именно точечно прошли.
Точечно, да, с переходом плавным, с подбором цвета. Все очень замечательно. И никто в жизни не скажет, что что-то там было. Потому что когда подбирает цвет, все-таки бывает что-то такое, что так чуть-чуть не так. А здесь плавные переходы, ну, цвет металлик там проще немного. И все прекрасно. Главное, чтобы это хороший мастер был. И честно, все там зачистили, зашкурили, обезжирили там это.
Ну, я понял, спасибо. Ну, я думаю, что плохой мастер сам не возьмется, ведь я же сказал, что весь процесс я буду фиксировать и буду вас знакомить с этим автомобилем. Кстати говоря, у меня уже готовится к выходу первая или первые две серии рассказа об этом. Ой, об этом процессе восстановления Купятова, как и куда он гонялся для того, чтобы восстановить подвесочку, ибо после 3 лет стояния подвесочка пришла в состояние нестояния. Артритного старичка с пролежнями. Артритный старичок с пролежнями. Вот кто был Купятый. Сейчас все восстановлено. Прекрасно, ни скрипинки нигде, ничего. Работает как новая вся подвесочка и все вот это вот. Что за тачку не успеем? Да и бог бы с ней, что за тачка. Что она вам даст, эта что за тачка? Завтра сыграем что за тачку, сегодня может, и не успеем, гораздо важнее мне свой интерес утолить. Да. Так, а что по мультимедийным системам? Все, мы остановили голосование, спасибо вам большое. И вот что оказывается. Эх, а я так хотел, может быть, затянуть его пленочки, действительно, радостной какой-нибудь, в большую ромашку, или, может быть, сделать из него зебру, или божью коровку какую-нибудь, вот, пожирательницу тли. Не выйдет ничего. Пленочка набрала самый низкий процент, между прочим, что характерно непопулярно, пленочка у нас. 12% проголосовало за нее, и 23% сказали, что все-таки восстановить и керамикой сверху залить все это толстым-толстым слоем керамики. И 65%, но тут уж как ни крути, от цифр не уйдешь. Это 65%, и от этого факта невозможно отмахнуться. Значит, Купятый будет восстановлен просто в своем первозданном виде лакокрасочное его покрытие, и потом воск и полировочка. Вот это все. Понятно. Можно локально сделать, а потом керамику. Есть контакт хорошего мастера, могу скинуть. Владимир, все ваши контакты наводочки и предложения. Все с удовольствием послушаю, почитаю. Бросайте в тележеньку, у нас есть уютный чат. И, кстати говоря, в этом уютном чате я приветствую сотового слушателя. Так, сохранить черновик. Все, сохранен. Я уже просто отобрал фотографию для Инстаграма, для подсказки, но сейчас выбросил. Я в уютном чате приветствую сотого участника. Это был, если я не ошибаюсь, шеф-комендор или кто это был? Или, возможно, даже шеф. Но теперь у нас более 100 человек в чате. Мы можем здесь общаться. Автоводитель через УТ. Это латиницей телеграм-канал. Автоводитель. В одно слово латиницей. Как автоводитель, только автоводитель. Заходите, и в этом чатике мы можем с вами общаться. Если действительно есть что там сказать, докомментировать и может быть, совет какой-то, я с удовольствием все прочитываю, даже если там что-то не пишу, вы просто знаете, что я прочитываю все, я вижу всю ленту и слежу за ней. Так что забрасывайте. Что по мультимедийке? То есть все понятно, автомобиль мы просто локально будем, вероятно, где-то восстанавливать лакокрасочно и больше с ним ничего делать не будем. А по мультимедийке вообще, насколько на сегодняшний день у нас технологически есть возможность впилить что-то в автомобиль, не очень свежий, но уже все-таки с электронной начинкой довольно серьезный, впилить таким образом, чтобы сама система и электронные все шины, все эти артерии, все эти сосуды, все это не отторгало новую мультимедийную систему, автомобиль не начинал брыкаться, ругаться, а потом в результате ломаться при этом. Или вы считаете, что подобные вещи, их не нужно трогать в принципе? 7373-948. Я имею в виду мультимедиа и электронная начинка автомобиля. 7373-948. Давайте-ка мне сюда... Что-то как-то по лакокрасочному покрытию вы активно высказывались, а по мультимедийкам нет. У вас был опыт замены ваших головных устройств автомобильных, древних? Вот сейчас, я серьезно говорю, не могу нормально подключить, просто даже чтобы зарядился телефон, потому что нет прямого USB-выхода. Нет, только прикуриватель. Я не говорю уже о таких вещах, как Apple CarPlay, громкая связь в телефоне, а все это чрезвычайно нужно, потому что сегодня это стало обычным. Если раньше это было признаком высокого статуса автомобиля или высокой комплектации, пусть даже не очень статусного автомобиля, то сейчас это обычная вещь даже для автомобилей бюджетных, каких-нибудь автомобилей Б-класса. Это уже нормально. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман. Алексей, Москва беспокоит.
Да, Алексей, слушаю вас. Здравствуйте.
Была А6,
да.
Кузов 4F. 2006 год, 2007 вру, 3.2. Uh-huh. Мультимедийка была она отличная. У меня была подключена предыдущим владельцам. USB-зарядка была, и AUX был выведен. Так что у меня и телевизор был, и камеры, и парктроники. Я был доволен очень мультимедийкой.
Понял, кстати, хорошо. Но видите, у меня еще одно условие. Не хотелось бы никаких инородных экранов, которые были бы на панели, там какой-то заглушкой закрывать место фактического экрана. Хотелось бы в штатное место вписать. В штатное. Вписать в штатное, чтобы оно было по форме, пусть точно так же, как и сейчас. Да пусть такое же и остается. Мне функционал нужен, а не форма. В форме уж мы как-то притремся за все эти годы, мы уже к форме привыкли. Функционал, чтобы был. Вот это вот важная вещь. Надо ставить Discovery Media. Я не уверен, что в форм-факторе Audi есть. Вот форм-фактор — это как раз тоже важный элемент. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
В обязательном порядке, если что-то не нравится в мультимедии, нужно, естественно, туда залезать мастерским... или мастерским рукам.
Вот.
Постоянно как бы это делаю, ну, естественно, не сам. 20 лет ни один тот же человек уже обслуживает все мои машины. Это 99% крузаки. Последняя это была Таха.
То есть техническая возможность это... провести такой улучшайзинг и нормальное мультимедиа, функционально нормальное, поставить в штатное место, она есть?
Абсолютно на любую модель, на любую машину, все, что вам только захочется.
Все, понял, хорошо, спасибо. Вот это вот самое главное, что мне нужно было понять, что такая возможность, да, действительно есть. Все, хорошо, значит, понятно. Красим, полируем, ничего больше не делаем. Мультимедиа меняем, теперь осталось найти только местечко. Тесла, магнитолы, это что-то космос, пишет Спира. Да и Falcon 9 у них неплохо, и Crew Dragon тоже нормально получается. Так что, наверное, и магнитолки тоже космические какие-то. Давайте про движение пару слов.
В движении.
534 тысячи, ровно 534 тысячи автомобилей драматически стоит энтузиастов за городом, чем бы оно там ни было и в городе. Щелковское шоссе плохое, на юге МКАД прям от Липецкой улицы и дальше вся внутренняя сторона целая россыпь аварий. И если баллами посчитать происходящее в Москве, этих баллов наберется 3. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.